Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священник Александр Дьяченко. Рассказ «Дети войны». Читает автор. Вдвоем с матушкой мы едем в Энск. Накануне звонила Галина, моя племянница, женщина верующая, церковная, и просила срочно приехать причастить ее маму и, соответственно, мою двоюродную сестру. Онкология в последней стадии. Выходит, что сестра старше тебя лет этак на 20. Если быть точным, то на 22 года. Много. А почему Галина именно тебя просит приехать? Там что, своих отцов не хватает? Почему не хватает? Просто мать никогда прежде в церковь не ходила. И сейчас идти не соглашается, все какие-то условия придумывает. Галина надеется, что если я, ее брат, приеду и предложу причаститься, то мне она не откажет. Матушка смеется. Короче, вы с Галинкой решили брать мать измором. Что делать? Времени в обрез, неделя вторая, и к ней уже не достучаться. Трудное поколение эти дети войны. Вспомни Юрия Васильевича, мужа ее родной сестры. Большой ученый, доктор наук, профессор. Года 3 назад получил государственную премию. О Боге тоже слышать не хотел. А перед самой его кончиной к ним приехала Галина и пригласила батюшку. И что ты думаешь? Наш академик с этим батюшкой прекрасно поладили, пообщались. И дядька покаялся, соборовался и причащался. Я потом все 40 дней его поминал. Наша Галинка апостол. Скорее, семейный ангел-хранитель. Раиса, моя двоюродная сестра, встретила меня, сидя на кровати. Маленькая, иссохшая старушка, с тоненькими ручками и ножками, в огромных пушистых тапках. Всю жизнь она работала с молодежью, начинала пионер-вожатой, а потом директором самой большой в городе школы. Всегда в центре внимания, ярко уверена в себе женщина, и вдруг такая грустная проза жизни. Я расположился с ней рядом на маленьком табурете. «Раечка, сегодня я хочу поговорить с тобой не только как твой брат, но и как священник. Трудно говорить о смерти с человеком, который не знает о своем диагнозе и планирует жить еще очень-очень долго». Шпаргалка со списком маминых грехов, заботливо подготовленная Галинкой, лежала в кармане моего подрясника. Разговор нужно было с чего-то начинать, и я попросил сказать про самые первые воспоминания ее детства, самое яркое из того, что осталось в памяти. Мне 3,5 года. Наш состав с беженцами отправляется с Курского вокзала. Мы едва успеваем выехать за город, как начинается бомбежка. Незадолго до эвакуации мать взялась что-то приготовить и опрокинула на себя горящий примус. В вагоне ее обгоревшую положили на столешницу или на дверь. Я уже не помню. Она лежала и все время стонала. А как же дети? Кто смотрел за детьми? Как то? Твоя мама. Моя мама? Да, ты этого не знал? Она специально приехала в Москву, чтобы сопровождать сестру и 3 ее маленьких детей. Нас постоянно бомбили. Всякий раз, когда налетали самолеты, поезд останавливался, двери открывали, народ выскакивал из вагонов и бежал за насыпь. Твоя мама хватала 3 малышей, укладывала здесь же на землю и накрывала нас с собою. Потом те, кому повезло уцелеть, возвращались назад в вагоны, и мы отправлялись дальше. И так до следующего налета. Осенью 1941 года моей маме шел 18-й год. У нас с мамой всегда были доверительные отношения. Но об этом эшелоне она почему-то мне никогда не рассказывала. Раиса вспоминала, как они всем городом встречали у себя первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, и как ей повезло сидеть с ним за одним столом. Еще я знала летчика-героя Моресьева, видела Валентину Терешкову. Много еще кого видела, но теперь уже не помню. Никогда мы еще с ней так не разговаривали. Я предложил ей собороваться, она согласилась. Потом я ее причастил. Галина шпаргалка так и не пригодилась. Недели через 2 снова звонит мне Галина. «Отец родной, что я хочу тебе сказать? Мать-то встала. Ест все подряд, поправилась, на улицу выходит. Повела ее к врачам, те удивляются. Ну вот же, помирала бабка. И на тебе, такие метаморфозы!» Об этом разговоре с моей сестрой и о том, как они эвакуировались, я вспомнил, когда навещал в больнице нашу прихожанку. В то время с ней в одной палате лежала пожилая женщина с открытым переломом руки. «Батюшка», — сообщает мне наша верующая, — «у моей соседки память просто феноменальная. Она помнит все вплоть до подробностей своего детства. Бывшая учительница математики постоянно что-нибудь мне рассказывает, и речь грамотная и очень образная. Вот бы вам с ней пообщаться. Я не стал отказываться и попросил представить меня Ларисе Николаевне. Узнав, что я священник, старая учительница предупредила. Только, батюшка, сразу условимся. Человек я неверующий, и взглядов своих менять не собираюсь. Лариса Николаевна, ни в коем случае. Просто очень хочется послушать, как вы рассказываете о вашем детстве. Наши старики сторонним вниманием особо-то не избалованы. И, по-моему, даже немного тоскуют по временам, когда можно было стоять в очередях и запросто общаться друг с другом. На днях подумал, в сберкассу как не зайдешь, постоянно толпа из пенсионеров. Кто крайний, я за вами. За мной еще одна старушка занимала, так что имейте, пожалуйста, в виду. Я все ломал голову. Откуда у наших-то пенсионеров такая платежеспособность? Оказалось, раньше в советские годы мы за квартиру и коммунальные услуги платили сразу и в одно окошко. Теперь счета разделились на 6-7 платежек, хотя деньги продолжаем отдавать все в то же самое окошко. Можно собрать все платежки, сходить один раз и заплатить. А можно ходить 7 раз, поговорить, потолкаться. А это уже востребованность. Вот и получается не сберкасса, а клуб по интересам. Речь у Ларисы Николаевны действительно очень правильная. Сегодня редко такую услышишь. Лично я слушал ее с удовольствием. В школу в первый класс я, как и все дети, отправилась 1 сентября 1941 года. Только учились мы недолго. Нашего учителя вскоре забрали на фронт, и мы остались без занятий. Правда, спустя какое-то время нам дали учительницу, маму, 3 маленьких ребятишек. Ей не на кого было их оставить, и на занятия набрала детей с собой. Детки маленькие, бегают между партами, шумят. Потому на уроках мы всем классом только и занимались тем, что успокаивали эту ребятню. Тем временем немец все ближе подходил к Москве. Занятия в школе прекратились совсем, появились беженцы. Сплошной молчаливой колонной эти люди двигались через город. Кто-то ехал в телеге, запряженной лошадкой, кто-то вел рядом с собой велосипед с притороченным к нему скарбом. Иногда люди передвигались на машинах, но это совсем редко. В основном они шли пешком с мешками за спиной или в руках. Наш дом стоял рядом с дорогой, самым первым к мосту через речку Шитка. Наша сторона до речки считалась колхозной, а та, что за мостом, городом. Днем к нам заезжал Михаил Иванович, председатель колхоза, привозил солому. Мамку мы не видели, она работала в городе и уходила, когда дети еще спали. Мы со старшей сестрой наполняли водой 2 больших ведерных чугуна, ставили их в печь, жгли солому и грели воду. Часть соломы оставляли и к вечеру рассыпали по полу. Как начинало смеркаться, в дом заходили беженцы. В молчании согревались кипятком. Если у кого-то была какая-то еда, тут же ее съедали. Потом люди, как были в одежде, не раздеваясь, рядами укладывались на солому и проваливались в сон. Я не помню, чтобы они о чем-то разговаривали. Утром вставали, снова пили кипяток и шли дальше. Мы собирали солому с пола и бросали ее в печь. Оставшуюся труху сметали на лопату. Помню, как шевелилась сметенная в кучу труха. Открываешь дверку печи и под радостные крики бросаешь в огонь соломенный мусор вместе с овшами. Оказавшись в огне, вши лопались, издавая звук, похожий на выстрел. А мы веселились. Тра-та-та-та-та-та-та. Строчи пулемет по фашистам. Сбрасывали с себя одежонку, хватали палки и выбегали на двор выбивать из нее насекомых. Этих паразитов оставляли замерзать на снегу. Почему мы так делали? Ведь проще и теплее было выбивать одежду в доме и наши, в кавычках, вшей сжигать вместе с остальными. Но мы их почему-то подразделяли. Специально наш город никто не бомбил. Не было никакого смысла. У нас ни солдат, ни каких-то производственных объектов, ничего не было. Но бомбы все равно падали. Над нами пролетали немецкие летчики, видимо, из тех, что отправлялись бомбить военные заводы в Горьком, Коврове, Владимире. Кому-то, наверное, удавалось долететь до цели, кого-то отгоняли наши зенитчики. Обычно у летчиков было рассчитано, сколько времени они могли продержаться в воздухе и сколько пролететь километров. Те, кто по каким-то причинам до цели не добирались и поворачивали назад, были вынуждены избавляться от боезапаса. Тогда летчики сбрасывали бомбы на беженцев. Упадут бомбы на людей, смотришь, и нет колонны. Все разбежались, одни только убитые остаются беспомощно лежать на дороге. Пройдет всего несколько минут, и тут же появляются военные, соберут тела погибших, увезут раненых, и вновь молчаливая колонна продолжает свой отчаянный путь. Потом, когда немцев отогнали, через нас снова шли люди уже в сторону Москвы, только их было много меньше, чем тогда, когда враг подходил к самой столице. Хочется верить, что все они уцелели, и каждый когда-то вернулся к себе домой. Или им просто понравилось жить там, куда они эвакуировались. Один раз немецкий летчик уклонился от колонны с беженцами и сбросил 3 бомбы в Черное озеро. И на берег выбросило такое количество рыбы, что весь город целую неделю кормился этой рыбой. Это такое редкое радостное воспоминание. Весной и летом все свои каникулы мы проводили на работу в колхозе. Заедет к нам председатель, поинтересуется, как, мол, дела с учебой. Ты радуешься и рапортуешь о хороших отметках. Михаил Иванович тебя хвалит и велит завтра же в 5 утра быть на поле. Сам приедет и каждому определит участок под прополку. Вот, дети, ваши отцы сейчас бьют фашиста на полях сражений, а вы сражаетесь с врагом здесь, на этом поле. Сорняки такие же фашисты, потому что не дают расти полезным растениям. Наша задача – накормить тех, кто сейчас воюет на фронте. Грядку прошел, можешь съесть 2 морковки или 3 помидорки, но домой брать ничего не разрешалось. Хороший был человек наш председатель, но очень уж больной. Его потому на фронт и не взяли. Вскоре после победы он умер. Расслабился человек, и его сердце остановилось. Сено заготавливали даже на болотах. Мы, дети, бегали ворошить траву босиком в одних трусиках. Помню, было очень много змей, но не было ни одного случая, чтобы змея ужалила ребенка. Казалось, змеи понимали, как голодны несчастные эти дети. Наверное, они нас жалели. Кроме председателя, на весь колхоз оставался один единственный мужчина – водовоз дядька Степан. Лошадка у нее была старенькая, идет, тянет за собой под воду с бочкой, а живот у нее чуть ли не по земле волочится. На 3-й год войны забрали и дядьку Степана, так в скорости его убили, а лошадка осталась, и бочка объемом в 200 литров тоже. Кого-то нужно было определять на водовозку. Вот нас с Гошей, моим одноклассником, 2 9-летних детей, и поставили на эту работу. Научили, как запрягать лошадку и как распрягать, всему, короче, научили. И все бы хорошо, да только лошадка совсем отказывалась подчиняться. На «тру» и «ну» не реагировала совсем. Выручила бабушка, которая хорошо знала прежнего водовоза. «Детки, эта лошадка слушает только те слова, которые знал дядя Степан. А дядя Степан общался с лошадкой только матом». «Матом?» «Да, иначе с места не сдвинется». «Дело в том, что ни у нас в семье, ни в доме моего товарища Гоши матом не ругались». И нам произносить такие слова было никак невозможно. Но шла война, а дядю Степана забрали на фронт. А вы обещаете, что не скажете нашим мамам, что мы говорим такие гадкие слова? Тетка машет рукой. Обещаю. Так все лето мы с мальчиком Гошей водовозами проработали. И потом уже бегали к лошадке, носили ей наши завтраки, кусочек хлеба и пару картошек. Полюбили мы эту лошадку, и она нас тоже любила. А с Гошей мы поклялись, что всегда будем помнить нашу лошадку и никогда больше не станем произносить гадких слов. Прошло много лет. Мы стали взрослыми людьми. Гоша окончил медицинский институт, работал врачом, а я преподавала математику будущим учителям. И однажды встретились с одноклассниками, вспомнили нашу школу, учителей, которые тогда нас учили, посидели в ресторане, немного выпили. И вдруг я услышала, как Гоша, рассказывая анекдот, вернул соленое словцо. Подошла к нему, отозвала в сторонку. «Гоша, ведь ты мне как брат, правда?» «Конечно, сестренка». «Гоша, я должна тебе сказать, ты забыл нашу лошадку. И про то, что мы обещали тогда в далеком голодном 1943 году, ты тоже забыл». Он смотрел на меня, и я видела, как в его глазах появляются слезы. «Прости, сестричка, больше такого не повторится». Мы обнялись, стояли молча и плакали. О чем? Каждый о своем. О, нам было что вспомнить. Наша мама в том же 1943 году выдавала хлеб студентам в педучилище. Там же получала и свои положенные ей полкилограмма хлеба. На городских детей выделялись отдельные хлебные карточки, а мы считались деревенскими, и нам хлеб не полагался. Потому мамина пайка делилась на всю нашу семью. Мама резала буханки, а на ее долю оставались хлебные крошки. Они ведь тоже что-то весили. Мама сметала их в кулек, сжимала, и у нее тоже выходил кусок хлеба. Его мы и ели. Однажды мама по ошибке при подготовке отчета о выданном хлебе бросила в огонь уже отоваренные студентами карточки на целых 30 килограммов хлеба. А когда поняла, что сделала, то прямо на наших глазах, сидя за столом, начала раздуваться и превратилась в шар. Маму положили в больницу, а мы бегали к ней в палату. Доктор, что ее лечил, сам бывший фронтовик, еще не оправившись от ран, увидел нас и говорит: «Дети, хотя бы недельку, не ходите сюда, оставьте маму в покое. Дайте отдохнуть и прийти в себя. Маме нужен покой». «Дяденька доктор, мы не будем сюда ходить, вы ей только передайте, пусть она не беспокоится. Наш сосед, дядя Коля, каждый вечер приносит нам целый котелок помоев в солдатской кухне, и мы не голодаем». Дядя Коля занимался тем, что принимал на помывку солдат из учебки, организовывал баню, выдавал новую военную форму, оружие, кормил обедом и отправлял на железнодорожную станцию. Там солдат уже ожидали готовые к погрузке вагоны. Они шли по центральной улице города, несли на плечах длинные стволы противотанковых ружей и пели. Возле церкви отряд сворачивал направо и шел еще 3 километра до железной дороги. Дядя Коля сливал в котелок все, что оставалось после обеда в солдатских тарелках, и приносил нам, детям. Благодаря доброте дяди Коли мы и выжили в те страшные дни, когда мама собственными карточками гасила образовавшийся долг в 30 килограммов хлеба. Я тогда подумал, вот слушаешь рассказы о голодающих детях, и всякий раз в таком рассказе появляется такой вот добрый человек, как дядя Коля. Он приходит в самую трудную минуту, его никто об этом не просит, он сам приходит и спасает детей. И думаешь, почему нет рассказов о тех, кто не дождался своего дяди Коли? Потом понимаешь, может, потому и нет, что никто не пришел и не спас. В палату вошел хирург, моя собеседница замолчала. «Лариса Николаевна», — обратился он к старушке, — «ваша рука идет на поправку. Надеюсь, к чистому четвергу мы вас выпишем. И Пасху вы встретите дома у телевизора». «Доктор», — не знаю, кому больше предназначались эти слова, врачу или мне, священнику, — «вы же знаете, я человек неверующий, и ваши слова про чистый четверг звучат для меня подобно абракадабре». И, повернувшись ко мне, добавила: «Я была хорошей ученицей, батюшка. Мне рассказали, что Бога нет, и я эту истину заучила на всю оставшуюся жизнь. И есть ли смысл что-либо менять?» Прощаясь, я протянул старой учительнице свою визитку с номерами телефонов. «Выйдите из больницы, будет желание продолжить наше с вами общение, позвоните». На вход Господень в Иерусалим отслужили и собрались за столом в трапезной. Звонок. В трубке плачущий голос моей племянницы Галины: «Отец родной, благослови! Все плохо, болезнь вернулась. Я же ей тогда сказала, это Бог тебя исцелил. А она мне: при чем тут Бог? Мне таблетки помогли». «Мама, тебе дали время на покаяние. Спеши, ты уже старый человек». «Спасибо, дочка, что напомнила. Кстати, у меня скоро день рождения. Будем праздновать и веселиться». «И такой праздник отгрохало. Мясо и прочие дела — это ладно. Но пляшущие немощные старики в дни Великого Поста... Ой, отец, я думала, не переживу». Потом резкое ухудшение общего состояния и опухоль в почке размером с куриное яйцо. «Это же все за каких-то несколько дней. Хирург ей сказал, разрезать можно, но уже бесполезно. Вон лежит, плачет. Дайте мне тех таблеток, которые помогают. Я прошу, мама, от тебя здесь, на этаже, через одну дверь, молельная комната. Послезавтра Благовещение. Пойдем, я запишу тебя на молебен». Не соглашается. А у самой ужас в глазах, и словно мантру повторяет одну и ту же фразу. «Я с Гагариным за одним столом сидела. Дайте мне таблеток». Конечно, поговорив с Галинкой, я расстроился, и праздничное настроение рухнуло. «Батюшка, что-то случилось?» «Это наша Римма Ивановна, москвичка, много лет назад, выйдя на пенсию и оставив столицу, она переехала жить к нам в деревню. У Москву теперь наведывается только по необходимости». Я рассказал ей о том, как ездил, причащал свою двоюродную сестру, и о том, как та чудесным образом исцелилась, и о вернувшейся болезни тоже рассказал. Вспомнил Ларису Николаевну, воспоминания о ее детстве, выпавшей на тяжелые военные годы, и, конечно же, историю про лошадку. Трудно, очень трудно нам, детям войны, довериться Богу. Другое у нас воспитание, батюшка. Как же вы, Римма Ивановна, стали верующей? Я видела, как молилась моя мама. Молилась о моем брате, воюющем на фронте, и о моей 13-летней сестре, отказавшейся эвакуироваться из Москвы зимой 1941 года. Расскажите, Римма Ивановна, прошу я мою собеседницу. Мой отец был кадровым разведчиком. В 1938 году его направили в Китай. Мы с мамой отправились за ним, а старшие дети остались в Москве. Мне было всего 3 года. Откушки переходили границу и двигались дальше с проводниками уйгурами. Наш багаж и мы сами ехали на маленьких горных лошадках. Корзинку со мной приторочили к седлу одного из проводников. В какой-то момент веревка с моей корзинкой развязалась, и я очутилась в горах. Одна. Мое исчезновение заметили некоторое время спустя. Вернулись, искали и, слава Богу, нашли. В Москву мы прибыли только в 1943 году. И страданий, что перенесли мои брат и сестра, я не знаю. Это им досталось дежурить на крышах и гасить зажигательные бомбы, работать на заводах и при этом умудряться еще и учиться в школе. В наш год возвращения брату исполнилось 18, он добровольцем ушел на фронт. Помню, как мы его провожали. Мама плакала. 9 мая 45 года я была в Москве. Утро как утро, самое обычное майское, и вдруг крики «Победа! С Днем Победы!» Мы жили на Чистых прудах в Потаповском переулке. Армянские, кривоколенные, это все рядом с нами. Мы выскочили на улицу. Я вижу, как со дворов маленькими струйками народ стекается на бульвар и оттуда спешит на Красную площадь. Здесь и там открываются окна. И всюду звучит одно единственное, но такое долгожданное слово. Победа! Вот мы на самой Красной площади. Здесь настоящее народное гуляние. Слышно, как играют гармошки, баяны и диковинные тогда трофейные аккордеоны. Все далекующие люди высоко в небо подбрасывают фронтовиков с орденами на груди. Я смотрела на то, как их подбрасывают, и все думала, а как не поймают, что тогда? Начался праздничный салют. Не помню, в какой момент, но вся земля задрожала. А от оглушительных криков «Победа!» содрогался в воздух. Один единственный раз в своей жизни я видел еще одно подобное всеобщее ликование в день, когда страна узнала о полете в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Я шла по улицам моего города, города-победителя, и дышала таким непривычным мне воздухом радости. Ноги словно пружинили, отталкиваясь от асфальта. В моем движении сквозила уверенность в завтрашнем дне. Все, все теперь переменится. Брат Сережа вернется, и мама перестанет всякий раз со страхом спешить на стук почтальона. Сестра поступит в университет, а я буду продолжать учиться в школе. И всех нас впереди ждет удивительная, необыкновенная жизнь, полная свершений, радости и надежд.
В авторском исполнении прозвучал рассказ протоиерея Александра Дьяченко.
Оставляем должником, но... детская передача «Троицкий колокольчик».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» вы услышите житие преподобного Амвросия Оптинского, чью память Святая Церковь совершает 23 октября по новому стилю. А затем прозвучит рассказ Петра Бабарыкина «Моя воспитанница». Преподобный Амвросий родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии от пономаря Михаила Федоровича и жены его Марфы Николаевны Гринковых. Новорожденного назвали во святом крещении Александром. В семье всех детей было 8 человек, 4 сына и 4 дочери. Александр был 6-м из них. В детстве Александр был очень бойкий, веселый и смышленый мальчик. Он предан был детским забавам, так сказать, всем своим существом, и потому в доме ему не сиделось. Поручала ему иногда мать покачать колыбель одного из младших детей своих. Мальчик обыкновенно садился за скучную для него работу, но лишь до тех пор, пока мать, занятая домашними делами, не упускала его из виду. Тогда осторожно пробирался он к окну, также осторожно открывал его и мгновенно исчезал из комнаты, чтобы порезвиться со своими сверстниками. Рассказывал сам старец и еще о некоторых своих детских проказах. Как однажды он было полез под крышу за голубями, но упал и ободрал себе спину. Между тем никому из домашних не посмел сказать об этом, боясь еще наказания за шалость. Рассказывая про свои детские проделки, смиренный старец укорял себя перед слушателями. «Покаюсь перед вами, делал я то-то и то-то». На самом деле он был просто живой ребенок, которому просто не сиделось на одном месте, как требовалось в строгой патриархальной семье. По обычаю того времени учился он читать по славянскому букварю, часослову и псалтире. Каждый праздник он вместе с отцом пел и читал на клиросе. Он никогда не видел и не слышал ничего худого, так как воспитывался в строго церковной и религиозной среде. При наступлении поры учения юноша был определен сначала в духовное училище, а потом в семинарию. Из строгой семейной обстановки он попал по тому времени в еще более строгую школьную. Способности его были исключительные. Говорил его товарищ по семинарии. «Тут бывало на последние копейки купишь свечку, твердишь заданные уроки. Он же, Гринков, и мало занимается, а придет в класс, станет наставнику отвечать, точно как по писанному, лучше всех». В июле 1836 года Александр Гринков прекрасно окончил курс наук при добром поведении. Сначала Александр Михайлович служил домашним учителем, а потом поступил наставником в Липецкое духовное училище. Вскоре он тяжко заболел. Надежды на поправление почти не было, и он дал обет в случае выздоровления пойти в монастырь. Хотя он и выздоровел, но внутренняя борьба продолжалась еще долго. Александр Михайлович был по природе жизнерадостным, веселым, душою общества. Вот как сам старец рассказывает об этом периоде своей жизни. «После выздоровления я целых 4 года все жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлял своей словоохотливости. Придешь домой, на душе неспокойно, и подумаешь, ну, теперь уже все кончено навсегда, совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости, и опять наболтаешь. И так я мучился целых 4 года. Для облегчения душевного он стал по ночам уединяться и молиться, но это вызвало насмешки товарищей, Над ним издевались. Летом 1839 года по дороге на Богомолье в Троице-Сергиеву лавру Александр Михайлович вместе с другом своим Покровским заехал в Троекурово к известному затворнику отцу Илариону. Святой подвижник принял молодых людей отечески и дал Александру Михайловичу вполне определенные указания: «Иди в Оптину, ты там нужен». Покровскому отец Иларион дал разрешение еще пожить в миру. Он поступил в Оптину позднее. Вернувшись в Липецк, Александр Михайлович, по его словам, продолжал еще сжаться и не сразу мог решиться порвать с миром. Случилось это, однако, после одного вечера в гостях, когда он был особенно в ударе, смешил всех присутствующих до упаду. Все были веселы и довольны, и в прекрасном настроении разошлись по домам. Что же касается Александра Михайловича, если и раньше в таких случаях он чувствовал раскаяние, то теперь его воображению живо представился его обет, данный Богу. Вспомнилось ему горение духа в Троицкой лавре и прежние долгие молитвы, воздыхания и слезы, определение Божие, переданное через отца Илариона. И после всего этого такое неожиданное и весьма нежелательное поползновение, измена Богу. Горько. Наутро решимость на этот раз твердо созрела. Александр Михайлович решил бежать в Оптину тайно от всех, не испросив даже разрешения епархиального начальства. Будучи уже в Оптиной, он доложил о своем намерении тамбовскому архиерею. Он опасался, что уговоры родных и знакомых поколеблют его решимость, и потому ушел тайно. Прибыв в Оптину, Александр Михайлович застал при жизни самый цвет ее монашества, таких ее столпов, как игумен Моисей, старцы Лев и Макарий. Начальником скита был равный им по духовной высоте иеромонах Антоний, брат отца Моисея, подвижник и прозорливец. Сначала Александр Михайлович жил в гостинице, переписывая для старца Льва книгу о борьбе со страстями грешных спасения. В январе 1840 года он перешел жить в монастырь, пока еще не одеваясь в подрясник. В апреле 1840 года Александр Михайлович Гринков был одет в монашеское платье. Он был некоторое время келейником старца Льва и его чтецом. Работал на хлебне, варил дрожжи, пек булки и был здоров. Затем в ноябре 1840 года его перевели в скит. Оттуда молодой послушник не переставал ходить к старцу Льву для назидания. В скиту он был помощником повара целый год. Ему часто приходилось по службе приходить к старцу Макарию, то благословляться относительно кушаний, то ударять к трапезе, то по иным поводам. При этом он имел возможность сказать старцу о своем душевном состоянии и получить ответы. Старец Лев особенно любил молодого послушника, ласково называя его Сашей. Но из воспитательных побуждений испытывал при людях его смирение. Делал вид, что гремит против него гневом, но за глаза про него говорил: «Великий будет человек». После смерти старца Льва брат Александр стал келейником старца Макария. В 1842 году он был пострижен в мантию и наречен Амвросием. Затем последовало иеродиаконство, а через два года рукоположение в иеромонаха. Для этой цели, посвящения, отец Амвросий поехал в Калугу. Был сильный холод. Отец Амвросий, изнуренный постом, схватил сильную простуду, отразившуюся на внутренних органах. С этих пор он уже никогда не мог поправиться по-настоящему. Вначале, когда отец Амвросий еще как-то держался, однажды приезжал в Оптину преосвященный Николай Калужский. Он сказал отцу Амвросию: «Ты помогай отцу Макарию в духовничестве, он уж стар становится. Ведь это тоже наука, только не семинарская, а монашеская». Отцу Амвросию было тогда 34 года. Ему часто приходилось иметь дело с посетителями, передавать старцу их вопросы и давать от старца ответы. Так было до 1846 года, когда после нового приступа своего недуга отец Амвросий был вынужден по болезни выйти за штат, будучи признан неспособным к послушаниям, и стал числиться на иждивении обители как инвалид. С этих пор уже не мог совершать литургии, еле передвигался, страдал от испарины, так что переодевался и переобувался по нескольку раз в сутки. Не выносил холода и сквозняков, пищу употреблял жидкую, перетирал теркой, вкушал очень мало. Несмотря на болезнь, отец Амвросий остался по-прежнему в полном послушании у старца, даже в малейшие вещи давал отчет ему. Теперь на него была возложена переводческая работа — приготовление к изданию святоотеческих книг. Им была переведена на легкий, общепонятный славянский язык лестница. Этот период жизни отца Амвросия был самым благоприятным для прохождения им искусства из искусств умной молитвы. Отец Амвросий в последние годы жизни своего старца достиг уже высокого совершенства в жизни духовной. Старец Макарий подвергал его ударам по самолюбию, воспитывая в нем строгого подвижника нищеты, смирения, терпения и других иноческих добродетелей. Когда однажды за отца Амвросия заступились: «Батюшка, он человек больной». «А я разве хуже тебя знаю?» — скажет старец. «Но ведь выговоры и замечания монаху — это щеточки, которыми стирается греховная пыль с его души, а без сего монах заржавеет». Старец Макарий постепенно готовил себе достойного преемника. Когда же старец Макарий приставился, 7 сентября 1860 года, хотя он не был прямо назначен, но постепенно обстоятельства так складывались, что отец Амвросий стал на его место. Старец перешел на жительство в другой корпус, вблизи скитской ограды, с правой стороны колокольни. На западной стороне этого корпуса была сделана пристройка, называемая хибаркой, для приема женщин. И целых 30 лет до отъезда в шамардинскую женскую общину он простоял на божественной страже, предавшись служению ближним. Старец был уже тайно пострижен в схиму, очевидно, в момент, когда во время его болезни жизнь его была в опасности. Через 2 года старца постигла новая болезнь. Здоровье его и без того слабое совсем ослабело. С тех пор он уже не мог ходить в храм Божий и должен был причащаться в келье. В 1868 году состояние его здоровья было столь плохо, что стали терять надежду на поправление. Была привезена калужская чудотворная икона Божией Матери. После молебна и келейного бдения и затем соборования здоровье старца поддалось лечению, но крайняя слабость не покидала его во всю его жизнь. Такие тяжелые ухудшения повторялись не раз. Трудно представить себе, как он мог, будучи пригвожденный к такому страдальческому кресту, в полном изнеможении сил, принимать ежедневно толпы людей и отвечать на десятки писем. На нем сбывались слова: «Сила Божия в немощи совершается». Не будь он избранным сосудом Божиим, через который сам Бог вещал и действовал, такой подвиг, такой гигантский труд не мог быть осуществим никакими человеческими силами. Животворящая божественная благодать здесь явно присутствовала и содействовала. Мелочей для старца не существовало. Он знал, что все в жизни имеет цену и свои последствия, и потому не было вопроса, на который бы он не отвечал с участием и желанием добра. Однажды остановила старца женщина, которая была нанята помещицей ходить за индюшками. Но индюшки у нее почему-то калели, и хозяйка хотела ее рассчитать. «Батюшка», — обратилась она к нему со слезами, — «сил моих нет, сама над ними не доедаю. Пуще глаз берегу, а калеют. Согнать меня барыня хочет, пожалей меня, родимый». Присутствующие смеялись над ней, а старец с участием спросил ее, как она их кормит, и дал ей совет, как их содержать иначе, благословил ее и отпустил. Тем же, которые смеялись над ней, он заметил, что в этих индюшках вся ее жизнь. После сделалось известным, что индюшки у бабы уже не калели. Что касается исцелений, им не было числа. Эти исцеления старец всячески прикрывал. Посылал больных в пустынь к преподобному Тихону Калужскому, где был источник. Иногда отец Амвросий посылал больных к святому Митрофану Воронежскому. Бывало, что исцелялись на пути туда и возвращались назад благодарить старца. Иногда он как бы в шутку стукнет рукой по голове, и болезнь проходит. Однажды чтец, читавший молитвы, страдал сильной зубной болью. Вдруг старец ударил его. Присутствующие усмехнулись, думая, что чтец верно сделал ошибку в чтении. На деле же у него прекратилась зубная боль. Зная такую повадку старца, некоторые бабы обращались к нему. «Батюшка Амвросий, побей меня, у меня голова болит». Однажды старец Амвросий сагбенный, опираясь на палочку, откуда-то шел по дороге в скит. Вдруг ему представилась картина. Стоит нагруженный воз, рядом лежит мертвая лошадь, а над ней плачет крестьянин. Потеря лошади-кормилицы в крестьянском быту — ведь сущая беда. Приблизившись к павшей лошади, старец стал трижды медленно ее обходить. Потом, взяв хворостинку, он стегнул лошадь, прикрикнув на нее: «Вставай, лентяйка!» И лошадь послушно поднялась на ноги. Последние 10 лет своей жизни преподобный Амвросий взял на себя еще одну заботу — основание и устройство женской обители в Шамардине, в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000 монахинь имелись еще приют и школа для девочек, богадельня для старух и больница. Эта новая деятельность была для старца не только лишней материальной заботой, но и крестом, возложенным на него провидением и закончившим его подвижническую жизнь. Память преподобного Амвросия Святая Церковь совершает 23 октября по новому стилю. А сейчас предлагаем вам послушать рассказ Петра Бабарыкина «Моя воспитанница». К деревянному дому с мезонином, где помещался приют девочек, подъехала карета. Лошади в шорах, кучер и лакей в гороховых ливреях. Лакей высадил даму и барышню лет 12 в дорогой песцовой шубке. Она приехала навестить с гувернанткой свою собственную воспитанницу. Года 3 тому назад маман объявила ей, что помещает в приют совсем бедную девочку, и она от своего имени будет содержать ее, справляться об ее учении, привозить ей книжки и лакомства, если та этого заслужит. Лили, так зовут барышню, была очень польщена этим. Она уже понимала и тогда еще, как приятно благодетельствовать. Ее мать занималась благотворительностью. Была то, что называют дама-патронесса в разных заведениях. К ней ездят много дам и мужчин, приходят бедные, все к ней с большим уважением целуют ручки. Она везде занимает первое место, устраивает концерты, вечера, спектакли, базары. На одном базаре продавала и Лили детские игрушки и пряники и выручила в один день до 200 рублей. Маман указывала на нее разным посетителям и говорила: «Представьте, у Лили есть своя воспитанница». Все начинали расспрашивать, шутили, называли ее также дама-патронесса, предсказывали, что и она лет через 10 будет такая же благотворительная дама, как ее мама, такая же красивая и эффектная. Лили приятно было выслушивать все это. Она в самом деле имела свою воспитанницу, и не на словах только. Заботилась о ней. Деньги, какие мать давала ей на карманные расходы, она тратила на свою приютскую девочку. В первый год она к ней ездила непременно раз в месяц, и эти поездки придавали ей самой в собственных глазах что-то особенное. Мама как бы нарочно отправляла ее с гувернанткой, чтобы она сама была похожа на маленькую благотворительную даму. Ее принимали как большую, вели к главной надзирательнице, сажали на диван и приводили к ней ее протеже. Она расспрашивала надзирательницу, как ведет себя Настя, как учится. Иногда попадала и в класс или рукодельную, где Настю учили шить на машинке. Но через год Лили стала ездить гораздо реже, и эти посещения уже не доставляли ей прежнего удовольствия. Перед матерью она все так же относилась к своей воспитаннице, но внутри ее сидел какой-то червяк. Настя была почти ровесница своей благотворительницы, но на полголовы выше и смотрелась 14-летней девочкой. Она была брюнетка с большими глазами, и хотя не красавица, была гораздо лучше собой, чем Лили. Не только выше ее ростом, но и стройнее, хотя для нее не покупали ни таких корсетов, ни таких турнюр, как для Лили, у которой лет с 8 одна лопатка стала немножко выдаваться. Настя обыкновенно ходила повязанная простым шерстяным платком, и ее личико, хотя обыкновенно грустное, было чрезвычайно симпатичное. К концу первого года между барышней и приютской девочкой чувствовалось уже что-то не совсем ладное. Настя смотрела немножко угрюмо, говорила мало, не выказывала особенно преданности своей покровительнице. Ей совсем не нравилось, когда надзирательница приводила ее к Лили и беспрестанно называла в разговоре «ваша воспитанница». Лили это почувствовала, но приласкать Настю, поговорить с ней как с подругой, стать с ней на равную ногу она не могла, да и не хотела. Ей приятно было разыгрывать маленькую даму-патронессу и только. Из гордости она не высказывала своей маман недовольства Настей. Ей хотелось, чтобы мать считала ее предметом обожания со стороны какой-то несчастной приютской девчонки. Лили ездила всегда к Насте с англичанкой, ничего не понимающей по-русски. И маман могла предполагать, что воспитанница чуть не целует ножки своей барышни. И в то же время придраться к Насте было не за что. Держалась она прилично, грамота ей давалась, и по рукоделию шла она не хуже других. Лили замечала, что подарочки, которые она привозила своей воспитаннице, та принимала без особой радости. Скажет «покорно благодарю», совершенно таким же тоном, как сказала бы ей и посторонняя барышня ее общества. Если это были сласти, Настя сейчас всем раздарит. Точно будто этим хотела показать, что не желает подачек для себя. А Лили того не знала, что подруги Насти, особенно те, что постарше возрастом, подсмеиваются над ней, дразнят этой самой барышней. Говорят, что она приезжает и требует ее к себе точно свою крепостную. Если бы Лили послушала, что про нее говорили в эти 2-3 года приютские девчонки, она бы убедилась, что ее там отлично раскусили и нисколько не желает восхищаться ролью маленькой благодетельницы, в которую она вырядила себя. Уже около 2 месяцев не навещала Лили свою воспитанницу. В последний раз, когда она была, Настя вышла к ней с заплаканными глазами. Ей бы следовало расспросить Настю, о чем она грустит, узнать немножко, что происходит у нее на душе. Но маленькая дама-патронесса обратилась с расспросами к надзирательнице, не была ли Настя наказана за что-нибудь. Надзирательница доложила Лили, что Настей по-прежнему довольны, только она начинает скучать о своих родителях. «Каких родителях?» — спросила с удивлением Лили. Она не знала даже, есть ли у Насти отец и мать, считала ее сиротой, подкидышем или чем-то в этом роде. Да, кажется, и ее маман не имела об этом настоящих сведений. Оказалось, что мать Насти живет в богадельне, разбитая параличом, и дочь, узнав, что ей все хуже и хуже, начала сильно грустить. — Почему же она мне не сказала ничего об этом? — спросила Лили как бы обиженно. — Не смело. Вы и так благодетельствуете. Надзирательница рассказала также, что отец Насти живет где-то под Петербургом, что он дурного поведения, часто присылает ей с оказией жалобные письма и вытягивает у нее почти все, что благодетельница дает ей деньгами, несколько раз в год. Это еще больше задело Лили. Вот потому-то она и не была в приюте так долго, а матери, когда разговор зашел об ее воспитаннице, сказала самым серьезным тоном по-французски: «У этой девочки нет сердца». Подходила неделя поста, на которой Лили должна была говиться со своей мама. Ей хотелось быть доброй, всем простить, и она поехала проведать Настю, хотя та, по ее мнению, и не заслуживала этого. Старшей надзирательницы не было дома. Лили попросили в приемную. Прошло по крайней мере 5 минут, Настя не являлась. — Что же с ней? — спросила, надув губки, маленькая дама-патронесса. — Нездорова? Дежурная девочка замялась и потом сказала: — Отец к ней пришел. Она с ним там, на кухне. — Какой отец? — спросила Лили и вспомнила сейчас же, что про него рассказывала надзирательница. — Да так, унтер, кажется. Девочка рассмеялась и добавила, притом же немножко выпивши. Лили сейчас же встала и даже покраснела. Хотя она готовилась говеть, но не могла не рассердиться на эту дрянную девчонку. Сама благодетельница приезжает к ней, а та заставляет ее ждать и сидит в кухне с каким-то пьяным отставным солдатом. — Пойдемте, — сказала она по-английски гувернантке, — я ждать больше не хочу. В эту минуту вошла Настя с веселым лицом, неторопливо приблизилась к Лили и поклонилась ей. «Папенька ко мне пришел», — сказала она. «Соскучился очень». «Вы его любите, стало быть?» — спросила Лили и выпустила нижнюю губу. «Как же мне не любить его?» — проговорила Настя. «Отца-то!» «Да ведь он пьет!» «Я об этом не могу судить», — ответила Настя и вся побледнела. «А меня вы, кажется, совсем не любите», — сказала Лили, направляясь к выходу. Настя промолчала. Она почувствовала, что ее маленькая благотворительница больше уже не придет, и это ее не испугало. Прозвучал рассказ Петра Бабарыкина «Моя воспитанница». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Боже, сил любить и славить Тебя.